так далее. Между тем, ответов на вопрос было не меньше, чем вновь и вновь возникающих вопросов. Постепенно в круг рассмотрения вошло влияние братьев и сестер. Действительно, наши родители в какой-то момент остаются в стороне, наши супруги появляются сравнительно поздно, а вот наши братья и сестры сопутствуют нам на протяжении всей жизни. С малых лет они соучастники всего, что с нами происходит. Они наши сподвижники, хранители наших тайн, наши соперники, мучители, советчики, объекты зависти или гордости и так далее. Правда?
Но это мне и без науки понятно. Вспомни только полуживой трофейный велосипед со сваренной шеей, который мне достался по наследству от моего слишком спортивного старшего брата.
Действительно, до сегодняшнего дня подобные исследования были довольно примитивны. Ограничивались стереотипами, вроде старшие соперники, младшие бунтуют, средние более или менее растерянно, разрываясь между старшими и младшими. Но сегодня исследования серьезные, много шире. Например, они предлагают такой вопрос. Почему вражда между двумя детьми, я адресую его вам, Саша, вражда между двумя детьми из одной семьи может иметь благоприятные последствия? Вы можете ответить?
Ну, давайте подумаем. Если исходить из исторического опыта, то молодость обычно воинственна. Поэтому взаимоотношения примитивных групп почти всегда враждебны. Греческие города, скажем, постоянно воевали друг с другом. Так же вели себя русские княжества, индейские племена. Но там, где вражда, там и неизбежные попытки ее устранения. Может быть, вражда – это залог взросления и вразумления?
Почти так. Но все выводы, учтите, покоятся на четких статистических данных. Для исследователей был, например, неожиданностью тот факт, что дети, братья и сестры, проводят вместе очень много времени. Дети до 11 лет 33% свободного времени проводят вместе. Это больше, чем с друзьями, родителями, учителями и даже наедине с собой. Более того, подростки, которые уже начинают свой собственный путь, до 10-17 часов в неделю. И это очень много, если учесть их занятость в школе, занятия спортом, время, которое на сон отведено и прочее, прочее. Психолог из Питтсбургского университета Дэниел Шоу пишет следующее.
В целом, родительская роль похожа на роль врачей, тогда как сестринско-братская – на роль медсестры или нянечки в палате, то есть на ежедневную роль. И здесь возникает много сближающих и много конфликтующих моментов. Дети от 3 до 7, оказывается, конфликтуют 3-4 раза в час, а те, что помладше, и то чаще, каждые 10 минут. Наблюдения над одними и теми же детьми на протяжении нескольких лет, сначала дома, а затем в школе, показали, что все домашние навыки переносятся в школу, и наиболее конфликтные дети проявляют свой характер и в классе. Конечно, есть и другие влияния, но это наиболее сильное и не исчезающее изо дня в день.
Это постоянство отношений – важнейший опыт для дальнейшей взрослой жизни, когда отношения определяются равенством сторон, будь то на работе или в браке. В качестве братьев и сестер в детстве мы можем кипеть, драться, бунтовать, но затем мы оказываемся в одной спальне, и наступает примирение. Выражается ли оно в битве подушками, в играх, неважно, в чем-то, что снимает конфликтное напряжение. Каким-то образом это происходит и во взрослых отношениях, когда, скажем, шутка разряжает напряженную обстановку на работе или в семье. Истоки этого в детстве, в отношениях между равными партнерами, братьями и сестрами. Ну вот еще какой-нибудь вопрос. Например, если вы не являетесь маменькиным фаворитом, может ли это быть преимуществом?
Ну, я думаю, что это может послужить к пробуждению мысли того, кто в загоне. Это было бы естественно, фавориту и стараться не надо.
А, кстати, знаете ли вы происхождение слова «фаворитизм»?
Нет.
Ведь этот термин восходит к библейскому преданию о свете, озарившем Иисуса Христа на горе Фавор и указавшем апостолам на божественную суть их учителя. Фаворский свет несет духовную наполненность, интеллектуальную предпочтительность. А из этих двух составляющих возникает преображенная личность фаворита, как воплощение ума, просвещающего озарения и духовной красоты.
Да, интересно. Но подождите, какое это отношение имеет к динамике внутрисемейных отношений?
А вот прямо. В многодетных семьях весьма существенная проблема – фаворитизм. Родители тщательно это скрывают, чувствуют свою вину, но это есть. Экзальтированная мать, например, которая прочит своему сынку будущность великого музыканта, отец, обожающий свою дочь. Может, это не столько вина родителей, сколько эволюции? Семья есть союз в борьбе за выживание с родителями, принимающими на себя заботу о детях, которые генетически их продолжают. И те, и другие делают все возможное в борьбе за существование. Они не хотят, чтобы их съели дикари и хищники. И так по сей день. Ресурсы ограничены, экономические средства, виды работ, даже любовь и привязанности имеют свои пределы.
Да, понимаю. В родителях, помимо их воли, то есть совершенно иррационально запрограммирован такой совершенно рациональный расчет. Кого из детей имеет больше смысла вложиться? Вот-вот. Кого, так сказать, себя инвестировать?
Инвестировать, именно такое слово ужасное. Но все не так просто. Столетия цивилизации и социума способствовали развитому сопротивлению этому жестокому импульсу и даже перенаправлению его в обратную сторону, в сторону больных, обделенных детей. Но вот в чем дело. Первоначальный инстинкт тянет в свою сторону, к лучшим и одаренным. Исследования статистически подтверждают фаворитизм. 65-70% родителей, где есть подростки, отдают предпочтение кому-то одному, в большинстве случаев старшему. Более того, дети это прекрасно чуют и знают. И говорят примерно такое. Что ж, ну, различные отношения к нам имеют свой резон, потому что он старший, или потому что мы мальчик и девочка. И вот тут о преимуществах слабого. Слабая сторона умеет использовать фаворитизм в своих целях, умеет извлечь из этого пользу. Примитивный пример. Тот, кто не в фаворе, говорит фавориту: «Почему бы тебе не попросить нашу маму сходить с нами в кино? Она ведь тебе никогда не отказывает». Такая вот хитрость, да? Есть и более глубокий уровень, и это то, о чем вы сказали. Ущемленный в своих правах обычно печальнее. Глубже он раньше созревает, более склонен к размышлению, которое, возможно, и начинается с вопроса «я не такой стоящий». А почему, собственно?
Ну и в нашей взрослой жизни, разве все не так, у нас возникает та же подростковая зависть, когда, скажем, шеф отдает предпочтение коллеге. Что стимулирует у обойденного желание выработать новую и более разумную стратегию поведения?
Верно. Ну хорошо, вот еще вопрос. Ваши братья и сестры лучшие или нет пример для подражания? Лучшие или худшие? Как было у вас? Я знаю, у вас есть брат. Ваш брат шел по вашим стопам? Он копировал ваше поведение или, наоборот, отталкивался от него?
Ну, у меня с моим старшим братом было по-разному. Сперва я за ним, потом он за мной. Теперь каждый сам по себе.
Да, интересно. Но вот у меня тоже нет какого-то определенного влияния. Вообще, я заметил, что индивидуумы слишком часто не подпадают под общие правила. Откуда берутся эти общие правила? Просто удивительно.
Как однажды сказал один врач, анатомия – это все выдумка, потому что каждый человек не похож на себя.
Да-да-да. Вот откуда берутся эти статистические данные, если все другие? Непонятно. Ну, хорошо. Ну, младшие повторяют мимику и всякие достоинства старших. Старшие подстрекают к чему-то новому, потому что не хотят выглядеть такими же, какими их уже изображали. Более сложный обратный случай. Не подражание, но отталкивание, стремление к другому. Феномен, который психологи называют деидентификацией. Она не только формирует личность, но, что гораздо важнее, отвращает от опасного и рискованного пути. По наблюдениям психологов, девочка, чья старшая сестра стала матерью-подростком, пойдет по ее пути с вероятностью в 4-6 раз больше, чем в обычной ситуации. И то же самое происходит с пьянством, курением, разными неприятными, вредными вещами. Поэтому разрушение шаблона очень важно. И вот что интересно и неожиданно, оно происходит не по причине какой-то ранней мудрости, но скорее из стремления быть другим.
То есть это преднамеренный выбор другого пути. Не лучшего, но именно другого. Интересно. Да. И, кстати сказать, похоже на мою ситуацию.
Интересно и влияние друг на друга разнополых детей. В смысле выбора супруга или супруги в их дальнейшей взрослой жизни. У разнополых детей момент деидентификации выражен еще сильнее. Мальчики стремятся в большей степени к независимости и соревновательности. Девочки направлены в сторону чувствительности, услужливости, что ли. И по ходу роста эта разнонаправленность усиливается. Но когда все вырастают, дистанция уменьшается. Мальчики, оказывается, росшие со старшей сестрой, и девочки, росшие при старшем брате, оказываются много коммуникабельнее с противоположным полом. Ведут себя гораздо органичнее, естественнее, словно бы переняв те черты, которых они в детстве избегали.
Володя, вы знаете, мне кажется, что помимо, собственно, научной информации, в этой нашей сегодняшней теме присутствует явная агитация в пользу деторождения. И это значит, что наш разговор особенно важен и для тех, кого волнует демографический ситуация в России, население которой вновь сократилось и составило, как я только что прочел, сейчас рекордно низкую численность 142 миллиона человек. Вот уж где братьям и сестрам не хватает друг друга.
О да, пусть будущих матерей в России вдохновляют не только обещанные государством 20 тысяч долларов, по-моему, за второго ребенка, но и то, что братья и сестры помогают друг другу усваивать социальные понятия и роли. То подбивая друг друга на какие-то действия, то отчеты удерживая, они являются, так сказать, совестью друг друга. Современная наука убедительно показывает, что двое и больше детей в семье – явление бесспорно благоприятное для развития личности. You and me, we're the kind of people other people would like to be. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит наша ежемесячная рубрика «Картинки с выставки». Когда я недавно выступал перед читателями в московском книжном магазине с тавтологическим названием «Москва», разговор случайно зашел о выставке «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм, которую я не устаю хвалить всем, кому придется. Эта экспозиция, сказал я, открыла глаза американцам на фигуративную русскую живопись. «Неужели американцы такие дураки?» — спросила меня одна женщина, — «что не знают Репина или Васнецова?» «Ну а вы, — ответил я, — можете назвать имя хотя бы одного американского художника XIX века?» В зале повисло неловкое молчание, и я подумал, что отчасти в этом виноват и наш американский час. В рубрике «Картинки с выставки» мы, конечно, постоянно говорим об американских художниках, но обычно это мастера авангарда – Поллок, О'Кифи, Раушенберг, Де Кунинг, Лихтенштейн, Энди Уорхол. Между тем, в Америке всегда существовали интересные направления более традиционной живописи, которые отодвинул в тень успех художников-абстракционистов, тех самых, что так раздражали Хрущева. Боюсь, что не без его влияния в России до сих пор считают, что американское изобразительное искусство исчерпывается абстрактным экспрессионизмом, этой знаменитой, но, конечно, далеко не единственной школой. Чтобы исправить этот перекос в сознании, мы постараемся почаще обращаться к выставкам художников, сохранивших более тесную связь с действительностью, какой бы странной она иногда ни казалась. Так, сегодня мы расскажем о бесспорно самой знаменитой художнице Америки, которую страна почти официально признала своей бабушкой. Ее все так и звали – бабушка Мозес. Чтобы попасть на выставку бабушки Мозес, нам придется отправиться в живописный городок на северо-западе необъятного штата Нью-Йорк, в Куперстаун. Его так назвали не в честь жившего здесь писателя, а по имени его отца, основавшего город, что, конечно, логично. Помимо огромного озера и индейских преданий, эти места известны двумя музеями. Один, в котором бывают все туристы, посвящен бейсболу. Считается, что эту игру здесь придумали. Другой музей, в котором я никого не застал, рассказывает о творчестве Фенимора Купера. Этой осенью в городе объявилась третья достопримечательность – передвижная выставка, представившая 38 картин бабушки Мозес.
Анна Мэри Робертсон Мозес родилась в 1860 году на самом севере штата Нью-Йорк, неподалеку от деревни Орлиный мост. Тут она провела всю свою долгую жизнь. Батрачила, вышла замуж, родила 10 детей, скопила денег на собственную ферму, вела обширное хозяйство, похоронила мужа и, наконец, в 1935 году, в возрасте 76 лет, впервые взяла в руки кисть.
Мозес занялась живописью, когда не смогла больше доить коров. Ее наивные картинки, перерисованные с рождественских открыток, украсили витрину местной бакалеи, где их обнаружил нью-йоркский арт-дилер. Первая выставка Манхэттенской галереи Отто Каллера произвела фурор. Крестьянские пейзажи бабушки Мозес очаровали Америку, где она быстро стала знаменитостью. Бабушка Мозес рисовала ностальгические фантазии, фермерскую утопию, жизнь как постоянный праздник. Свои работы она делила по временам года. Лучше всех ей удавалась зима. Писать снег, оставляя нетронутой большую часть картины, казалось ей забавным трюком, и она без устали сочиняла зимние сюжеты. Один такой пейзаж, который мне посчастливилось купить у ее внука, висит передо мной в кабинете. На нем ухоженное поместье с раскрашенным в шахматную клетку домом, красными вермонтскими амбарами и множеством запряженных двойками саней, на которых катаются то ли хозяева, то ли гости. Все это выписано с предельной тщательностью и любовной добротностью. Мозес начинала писать с неба и шла к земле, вырисовывая детали по дороге, чтобы не оставлять ничего на потом. Как всегда, на ее работах в атмосфере картины чувствуется, что Рождество то ли скоро будет, то ли вот-вот прошло. Короче, деревенские каникулы. Я никогда не жил на ферме и не могу себе толком представить сельские будни и праздники. Но, глядя на картину Мозес, я понимаю, почему американцы считают, что она нарисовала им всем их родной дом, и почему они называют ее «бабушкой нации».
Критики говорили, что во всем виноват эскапизм. В эпоху депрессии, когда началась слава Мозес, стране нужна была идиллия, где можно спрятаться от беды страха. Но мне больше по душе теория Бахчиняна, которая резонно утверждает, что только наивные художники не знают, что такое кризисы. Для авторов примитивов, говорит Ваглич, искусство всегда в зените. Они пишут картины так, как будто сами придумали живопись. Когда бабушке Мозес президент Эйзенхауэр вручил медаль за достижения в области искусства, пенсионерки Америки раскупили все краски в магазинах. Но второй Мозес так и не появилась. Да, напоследок следует сказать, что умерла она в 1961 году, прожив 101 год.
Соломон, итак, мы поговорили о том, что такое примитивная живопись, что такое наивная живопись. Но что такое наивная музыка? Есть ли такое понятие?
Есть. Хотя, конечно же, вот понятие наива в музыке нужно применять с большой осторожностью. Натан Миронович Мильштейн любил говорить, он говорил, что на скрипке ты можешь всю жизнь проучиться вот музыке, да, и только потом выяснишь, что это ни на что не годится. Он говорит, а в живописи, говорит, пожалуйста, берешь и сразу начинаешь малевать, и сразу все понятно.
Нет, это сильное преувеличение, но, тем не менее, нет. Наивные художники действительно существуют.
Да. А все-таки невозможно музыке вот так вот начать самовыражаться, прямо подойдя, условно говоря, к мольберту или к глине, и вдруг вот из себя это попрет, потому что просто нужно научиться ноты писать. Это как другой человек говорил, музыка — это без дураков, это ноты нужно знать. Так вот,
кстати, Маккартни не знает ноты, ничего.
Я всегда с большим подозрением отношусь к такого рода легендам, относительно того, что, скажем, Маккартни или Ирвинг Берлин не знает. У меня всегда почему-то подозрение, что это связано с пиаром и с проекцией какого-то имиджа. Но, тем не менее, можно говорить даже и в музыке о людях, которые, может быть, культивируют вот такую некоторую наивность. И вот одним из таких композиторов, которые, безусловно, культивировали такую наивность, хотя могли писать, конечно, и сверхсложнейшую музыку, был американец Джон Кейдж, знаменитый авангардист, который учился у Шанберга, у самого в Лос-Анджелесе, когда тот преподавал. Но в 1948 году увлекся очень известным вот таким тоже сознательным примитивистом и наивником французом Сати, устроил там, где он жил в то время в Северной Каролине, в знаменитом Black Mountain College, то есть Черногорском колледже, серию из 25 ежедневных получасовых концертов в честь Сати. И тогда же написал произведение для фортепиано, или можно играть эту музыку и на арфе, которое называется загадочным образом «In the landscape», в пейзаже. Что он под этим подразумевал, он никому не объяснил. Но тогда же вот эту музыку, когда он написал, он показал ее, и под нее танцовщица выступала. То есть вот это была такая небольшая сценка. И это подражание Сати, подражание вот такому сознательному примитиву, сознательному наиву, очень
типично. Который культивировал Эрик Сати во Франции задолго до этого, конечно.
Да, а Кейдж воспринял это вот через большую такую временную дистанцию. Потом он стал писать абсолютно авангардную, заумную и очень малодоступную музыку. А это прелестная, совершенно действительно такая чисто наивная фортепианная музыка, которая может доставить удовольствие любому, даже самому неискушенному человеку. Образец вот такой чистой и наивной музыки – это вальс Валерия Гаврилина, композитора, которого я очень хорошо знал в Ленинграде, когда учился. Я пришел в интернат при музыкальной десятилетке, при консерватории, а он как раз удалился оттуда, забравши с собой нашу старшую воспитательницу Наталью Евгеньевну Штейнер в качестве жены. И она так и прошла с ним весь его жизненный путь, который завершился в 1999 году и очень способствует сейчас изданию посмертно записи Гаврилина. И вот на одной из таких сравнительно недавно записей я нашел прелестный совершенно вальс Гаврилина из его балета «Анюта», который Владимир Васильев когда-то поставил в 1982 году на телевидении на сюжет «Чеховской Анны на шее». Этот фильм прославился, получил массу всяких премий, и балет даже зажил своей отдельной жизнью, и время от времени ставится в разных местах. Тогда в нем танцевала замечательная Екатерина Максимова, а музыку эту ее составили. Причем первый вариант, это часто любопытно, оркестровал Леонид Десятников, тогда еще никому не известный, и поэтому его версия, как чересчур изысканная, это очень интересно, была отвергнута. Сделали другую. И вот этот вот прелестный, тоже наивный вальс Гаврилина прозвучит в исполнении ансамбля «Концертина». Это тоже аранжировка. Наконец, последний образец вот такой наивной музыки – это песня американской композиторши Робин Холкомб. Называется она «The Window» – «Окно». Это первая строчка. «Окно, сквозь которое не проходит свет», как бы дает настроение всему. И это такая тоже квази-импровизация. Сама Робин Холкомб, очень красивая женщина, сидит за фортепиано, играет и напевает эту песню «Окно».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We have to take immediate steps to protect the security of the